вот из всего сказанного выше высвечивается еще одна очень важная тема: как стать творческим человеком.
О, это да.
Это дар. Или это можно как-то суметь попытаться сделать? Ну, каждый родитель, он должен быть творческим человеком, а не администратором,
не
как
администратор.
Мы говорили, собственных детей.
Вот мы,
что самое ужасное.
Значит, должны сказать, что духовный мир, он подразумевает, как, ну, что ли, свое одно из каких-то украшений, что ли, или прямо необходимости даже, какое-то творческое начало в человеке. Это как бы вот как-то вместе должно быть, наверное. Это, наверное, даже можно доказать как-то, но, может быть, мы потом это попытаемся доказать. Вообще говоря, наверное, по этому пути двигаться можно. Если можно двигаться по пути спасения, почему бы не двигаться по пути творческого какого-то перерождения? Дело в том, что здесь очень много тоже разных предрассудков, что ли, что творческие люди как-то нам высвечиваются в общественном сознании, как люди особенные, какие-то погруженные в какую-то другую жизнь, кажется, вот, что-то они там видят, что-то чувствуют. На деле, мне кажется, все мы черпаем, ну, как бы из источника, который сообщен со всеми, и каждый может что-то обнаружить, понять другого человека. В этом и чудо, ну вот, культуры в целом человеческой, что мы можем что-то понять, найти единомышленника, вот, и что-то сами сказать можем. Поэтому я думаю, что это все как бы оно возможно. Это да, это еще одна тема передачи «Как стать творческим человеком». Про это многие психологи, педагоги, духовные авторы касались, писали. Ну вот в качестве такого примера, что ли, творчества в духовной жизни, почему бы нам не вспомнить, например, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который нам оставляет целый молитвослов, молитв, которые изошли из его вот уст к Богу. И мы их знаем, мы можем следовать за ним вот в этих молитвах и так далее. Почему бы нет?
Но если вот вернуться, например, все-таки вот к нашим таким вопросам, которые мы сегодня ставили, это субъективное понимание нашего ребенка, авторитет родителя, и вот опять же еще одна тема высвечивается, как стать творческим человеком, а не администратором. Да. То вот какие все-таки можно, ну действительно, может быть, выводы из всего этого сделать?
Ну, выводы...
Потому что все мы все-таки очень разные, и у каждого своя иерархия ценностей. К православному человеку это один подход, к человеку светскому это, наверное, совершенно другое.
Ну вот, давайте будем вместе как бы размышлять над этим. Вот, например, бывают такие как бы эпизоды в жизни человека, какие-то, ну, свершения, что ли. В жизни верующего человека, например, свершением, наверное, были прошедшие святки, да, когда мы встретили Рождество Христово, крещение Господне, вот. И вот в них хоть в какой-то момент мы видим, ну, например, наше чадо видим с какой-то иной стороны. Мы видим где угодно, в молитве, в храме ли, в творчестве, в высказывании каком-то, в ребенке что-то удивительное, что-то, ну, как бы веющее каким-то неземным, что ли. Вот бывают такие вот моменты, и жизнь предстает в каком-то, ну, таком величественном виде, в каком-то большом масштабе таком, что на фоне вечности, что ли, человек начинает как-то восприниматься. И вот этот момент, мне кажется, нам нужно запомнить. И в этот момент ведь нам не хочется с ребенком что-то делать. Этот момент, ну вот мы говорили про это, можно назвать любованием ребенка.
Собственным
да,
ребенком.
Любованием. Да. А любование это не сентиментальное чувство, вот, которое мы сегодня говорим, что это как необъективность какая-то, как какая-то ограниченность, что ли. А любование может быть именно таким состоянием очевидности, состоянием объективным.
Не просто потому, что там твой ребенок какой-то внешний. Ведь и это может быть какое-то любование.
Это любование другое. Давайте его будем называть не любованием, а чем-то еще скажем. Uh-huh. А вот это вот любование, потому что происходит от слова любовь, вот любование. И вот этот момент нужно как бы запомнить и счесть истиной. А все остальное понимать как какую-то неправильность нашей жизни. И это, наверное, родителя приведет к состоянию покаяния, такого родительского покаяния, что я неправильно вижу мое чадо. Оно от меня словно заслонено чем-то, пеленой какой-то, сокрытой.
Ну вот, вы знаете, так часто бывает на исповеди, что за тобой стоит народ, а ты не можешь с батюшкой вот все вот эти моменты отслеживать. А это такие важнейшие моменты, их накапливается так много, даже если человек исповедуется часто, и если он приходит вот с этим, он все время... Он может, может быть, хотя бы что-то из всего вот этого, он может поисповедовать и какие-то выводы от себя, советы от батюшки получить во время исповеди.
Ну, исповедь тоже хорошо, если бы так было, но я еще говорю про то, чтобы родитель это содержал в душе. Вот просто такое понимание, что я многого не знаю о моем ребенке. Я часто неправильно его вижу. И вот это вот покаянное чувство, оно выражается, конечно, на исповеди, но оно же и содержится в душе постоянно. Оно родителя удержит от многих каких-то таких действий скоропалительных. Он не разгневается, он, может быть, не закричит. Он, может быть, помилосердствует, заметит какие-то состояния тягостные своего ребенка раньше и сможет ему помочь более искренне и так далее. То есть все это как бы благоприятно скажется на их отношениях и в целом на детско-родительской любви. Вот. Значит, это, например, первое, что вообще в нашей жизни уже есть, но что мы, в общем-то, часто пропускаем мимо себя, да?
Это к вопросу вот о том, что я вам задавала, что очень много бывает разных людей, угу, которые должны правильно воспринимать. То есть для разных людей и авторитет будет разным для ребенка, угу, да, и восприятие своего ребенка будет тоже, угу, как бы... Я имела в виду светских людей и православных людей. Ну, вот что-то общее мы с вами сейчас пытаемся.
Главное, чтобы, чтобы мы правильно воспринимали наше чадо. Вот. Далее, ребенок – это живая душа. Это необъятная вселенная. И она раскрывается в зависимости от наших личных каких-то побуждений. Если мы имеем нравственное побуждение, если мы искренние с ребенком, если мы сердечные, как бы не лукавим с ним, не считаем его пока что обиженным умом там или еще как-то, то тогда она раскроется, эта вселенная, с неожиданной стороны. Вот об этом тоже надо помнить и содержать в себе такое высокое духовное отношение к своему ребенку.
А отец Владислав, вот скажите, а школа, она способствует вот в этом формировании? Вот мы сейчас, в общем-то, все ведь озабочены, чтобы дети попали в ту или иную школу, выбирают эти школы. Что больше подходит, вот как вы думаете, чтобы этот ребенок раскрылся, например, в той же самой школе, вот как бы в всей своей полноте?
Ну, школы бывают разные, не хотелось бы их как бы
очень
обобщать, да. Но вообще говоря, вот с некоторого времени школа стала массовым учреждением. И в тот момент, когда она стала массовым учреждением, соответственно, отношения там очень стали поверхностными. И вот это отношение, которое должно быть учитель-ученик или там воспитатель-воспитанник, оно, к сожалению, стало выхолащиваться и потеряло очень многое. Поэтому про массовую общеобразовательную школу я могу сказать, что даже человек, педагог, который очень в большой степени трудится, он все равно не сможет эту лавину удержать. Эти там сотню-полторы детей, детский глаз, которые вот пришли ко мне в течение дня, и я должен каждого рассмотреть.
Вы же знаете лицо даже, увидеть. Что сейчас даже вот, вот мне рассказали, что уже закон такой приняли, что будут электронные дневники, что дети будут заниматься фактически только по компьютеру. И даже не считывают совершенно. Все-таки ребенок приходит в школу, у него какие-то показатели, например, по зрению. А мы знаем, что уже половина детей у нас, они в очках. Что, мне кажется, даже комментировать это не нужно. То есть, что какое огромное воздействие, в общем-то, компьютеры, все вот эти вот технологии оказывают.
Обратил внимание на то, что главное, что здесь между людьми возникает какой-то определенный барьер. И не надо их умножать, эти барьеры, потому что и так сообщение людей имеет большие трудности. И так оно имеет большие трудности. Вот. И церковь, она, а школа – это собор учащих и учащихся, то есть это некоторая церковь, тоже желательно, чтобы так было. Или можно еще так сказать, это семья, где люди тоже какие-то близкие отношения. Василий Васильевич Розанов говорил о том, что самые индивидуальные отношения, которые он встречал, это он встречал в семье и в церкви. Поэтому школа должна приближаться вот к этим общественным реальностям. И вот именно не надо умножать этих посредников, что ли, механических тем более. Человек должен видеть другого человека, только тогда он приобретает человеческие черты.
Наш ребенок все равно сталкивается, он попадает в ту или иную обстановку, и потом даже можно будет услышать, когда уже человек становится достаточно таким сознателем, этот парень или девушка, они ведь могут задать вопрос, а зачем вы вообще меня в эту школу отдали? Ведь может и такое быть.
Это какое-то уже ощущение, что он, ребенок, обанкротился, как бы с какой-то духовной стороны. Мне кажется, ребенок не должен иметь таких больших потерь, скажем так, в образовании, что...
Вот я вам даже сейчас вас перебиваю, вы говорите, обанкротился. А одна моя очень хорошая знакомая, она забрала девочку из средних классов из одной, считается, хорошей школы. Она ее забрала, и я отвела ее в простую школу, потому что ребенок просто был замучен этой школой. Он не выдержал вот этого натиска, не выдержал натиска материальных каких-то отношений, потому что школа достаточно престижная. И у этого человека, у ребенка в данном случае, вообще не сложились взаимоотношения с классом, потому что многие дети живут просто за городом, живут в коттеджах, они имеют вот такие вот, опять же, эти деньги. А, соответственно, я уж так вам скажу, что многие люди, многие дети и взрослые считают православных людей, как они называют, просто нищими. Они так и говорят. Дети так говорят, что православные – вы нищие. Это я вот как бы не придумываю, но вот ответственность такую беру на себя, говоря об этом по радио. Вот как, например, ребенку вот в этой ситуации, как ее пережить, а ребенку нужно это пережить. И он идет в простую школу.
Ну, мне кажется, что тут как бы два момента. Вот один момент, который вы указываете, это то, что школа, она действительно может изнурить ребенка, подточить его какие-то естественные силы и как-то отяготить его детство и так далее. Это возможно. Но чтобы ребенок сказал родителю, зачем ты меня в эту школу отдала или отдал, мне кажется, тут уже ребенок уже отнесся к этому периоду своей биографии как к чему-то плохому, очень плохому. Вот это, наверное, уже другой момент какой-то. Потому что в школе ведь что? Ну, учеба учебой, но есть же друзья в школе, с которыми ты дружишь. И, ну, ребенок сейчас и раньше тоже, вообще-то, учась, он не воспринимал учение как главное свое занятие. Ну, он побыл в школе, получил какие-то отметки. Ну, это как бы, так сказать, проходной момент. Но вот как он там встретился с кем-то, пообщался, там погулял, исполнил другие какие-то дела, после школьной жизни, как его организовалось, вот это для него бывает еще важнее.
Ну вот смотрите, сейчас опять же ведь вот эти вот интересы в школе, они формируются и родителями в данном случае, то есть детей собирают после школы на машинах и отправляются, например, в тот же Ашан, где можно совершить так называемый шопинг, во-первых. Во-вторых, дети там могут сами поразвлекаться, покататься на коньках, послушать музыку, походить по магазинам, посмотреть мультфильмы. И много вот в таких, ну, так скажем, гимназиях сегодня родители собираются по интересам. Вот они отправляются. А вот в такие развлекательные центры, которых у нас очень много. И остается все-таки православный ребенок, а таковых не очень много в школах, и у него, как правило, совсем немного друзей. Вот как быть? И родители в такой же самой ситуации оказываются.
Ну, я бы вообще сказал, что, в общем-то, ребенка, которого везут, так сказать, наслаждаться в Ашан, нужно просто пожалеть, во-первых. То есть, ну, можно кататься на коньках. Ну, этого не лишен сейчас никто, наверное. Вот, потому что множество катков, и на улице в том числе, и коньки доступны. Во-вторых, ну, там не столь много развлечений, как бы в Ашане, чтобы ребенок. Да и потом, ребенок, когда он предоставлен сам себе, он только приходит к одной муке от этого. Он начинает чувствовать, что ему это уже, это, понимаете, это как бы анатомия развития страсти. Ребенок насладился чем-то, потом это уже его не удовлетворяет, ему хочется что-то больше, потом еще больше. А так как страсть ненасытима, то он и не приходит к какому-то счастью. Мы должны ребенка все-таки приводить к какому-то состоянию, ну, подобного вот внутреннего покоя, мира, удовлетворения. И поэтому я считаю, что православная как бы жизнь, она должна быть богаче. Ну, в конце концов, ну, съездил ты один раз там в аквапарк, в Ашан там или еще куда-либо, второй раз, третий раз, но потом-то это нельзя делать практикой, в этом нету какого-то восхождения. Нету в этом. Вот мы, православные люди, должны именно показывать, как это возможно, чтобы ребенок именно возрастал. Ну, вот так, наверное, как-то. И у ребенка, который вот это испытал, в этом убедился, и видит, как увозят, ну, его одноклассников куда-то, а он остается со своим любимым делом, совершенно не возникает никакого впечатления, что
какое
он...
Какое это может быть дело?
Чем-то отделен.
Вот он идет домой.
Или ну, куда-то. Какой возраст вы имеете в виду?
Ну, пусть это будут, ну, школьники, например, которые пошли в первый класс, которые только столкнулись со школой.
Да вот самый разнообразный склад души у ребенка.
Ну, у него же, ему же наверняка будет все-таки грустно.
Да любое творческое занятие. Вот сейчас и конструирование разнообразное, и там как бы художественные способности раскрываются в каких-то там
студиях. Это, батюшка, я все понимаю, но ребенок может чувствовать, что большинство уехало, а меньшинство, которое, и это меньшинство может составлять его вообще одного, может остаться. Ну, он может чувствовать просто какую-то такую вот неполноценность свою, понимаете, что вот эти это богатые, а вот я бедный.
Вот родитель как раз тут должен в таком случае ребенка воспитывать философию воина.
Угу.
Он воин.
Мы об этом с вами потом еще
давайте
поговорим.
Философию воина, что он вот один из немногих, так сказать, оказался сейчас уже призван, благодаря просвещению верой, он оказался призван к противостоянию, к внутренней борьбе, как бы к одолению себя и так далее. Это очень много.
Это очень интересно, да. И это очень нужно. Очень
да,
нужно.
Да.
Ну, мы сейчас уже не будем как бы вот на этом концентрировать внимание.
Да.
Потому что это просто чрезвычайно интересно и очень важно вот в жизни воспитания православных детей. Но вот все-таки сегодня уже будем заканчивать наш эфир, нашу передачу. Я уже даже не знаю, какая это тема, как можно ее назвать.
Это просто встреча наша, наверное.
После долгого перерыва.
Да. Ну, хотелось бы, прожив вот тот праздник света, к которому, в общем-то, относятся все произошедшие святки события, пожелать родителям и детям пресветлой жизни, лицезрения истинных достоинств, вот, нетленной красоты друг друга и содержания всего этого в дальнейшей жизни.
Спаси Господи, и вам огромное спасибо за интересные беседы.
Спасибо.
Есть отклик, что очень-очень важно, и люди слушают и говорят, что большое вам спасибо, что вы поднимаете такую чрезвычайно важную детскую тему. Спасибо вам, помоги Господь нам всем.
Спасибо, Господь вас.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей передаче принимала участие клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Мы продолжаем наши передачи.